И снова в эфире Фонтанка Офис. И в рубрике «Профессионал» мы приветствуем сегодня нашего гостя Антона Долина, кинокритика, член жюри критиков на фестивалях в Берлине, в Каннах, успешный радиоведущий, писатель. Здравствуйте, Антон.
Здрасте, здрасте.
Я правильно все перечислила? Маловато?
Нет, слушайте, это ужасно, когда начинают перечислять мои регалии, всегда хочется спрятаться под стол. С писателем я себя не считаю.
Можете спрятаться, здесь место есть.
Ну, а что дальше я там буду делать?
Ну, вот из-под стола. Работать. Голос из-под стола.
А что вы будете делать в Петербурге, Антон? Вы нечастый гость. Если я ошибаюсь, поправьте. Цели визита. Давайте, может быть, с этого места.
Я, на самом деле, все чаще приезжаю в Петербург. Сейчас приехал лекцию читать на студии «Лендок». Они меня второй раз уже позвали. И лекция с таким рискованным зачином, она называется «В ожидании Оскара». Дело в том, что номинации Оскара не объявлены пока, то есть это чистое гадание по кофейной гуще. Мы не знаем, что там будут за фильмы даже претендовать на приз, не то, что получат его. И прогнозы какие-то делать сложно. Я постараюсь круг каких-то тем хотя бы фильмов предположительно очертить и возьму на себя такую смелость.
Но если смотреть предыдущие годы, бывало так, что все-таки вот ваши все прогнозы, они сбывались? Вот какой процент?
Ну, конечно, бывало. Это не так уж сложно эти прогнозы делать, но дело в том, что я сам человек, очень любящий какие-то сюрпризы, неожиданности в кино в том числе, и поэтому я стараюсь не делать для себя какую-то ставку на один фильм и ждать, что, когда он победит, чтобы потом обрадоваться и расстроиться. А стараюсь для себя самого придумать, даже иногда она бывает совершенно призрачной, какую-то вот конкуренцию для того, чтобы потом за кого-то болеть и радоваться, если мой победит, значит, «Соискатель», потому что иначе эти премии вообще лишены какого-то смысла. Ну, на фестивалях это регулярно бывает, когда кто-то кажется тебе абсолютным фаворитом, а потом он не получает даже утешительного приза, а все получает другой. Регулярно. Конечно, с «Оскаром» сложнее, потому что на фестивалях жюри 7 человек, и у них может быть любой вкус.
Да, а «Оскарских» академиков.
Да, там, когда несколько тысяч человек голосуют, все равно какой-то средний вкус, который можно более-менее предсказать, он обычно побеждает.
Но я думаю, как раз все вопросы наших пользователей, которые не успели к нам сегодня написать в прямой эфир, а мы продолжаем их ждать, можно будет сегодня задать вам лично. Сегодня в 20 часов, набережная Крюкова, канал 12, «Лендок», лекция Антона Долина «В ожидании Оскара».
Ну и что-то, конечно же, мы успеем сделать и в этом эфире, но чуть позже.
Да, но у нас сейчас на повестке дня некий такой блиц-список. Вот мы дали шпаргалочку Антону, те фильмы, которые мы будем обсуждать. То есть как
составлен этот список? Как мы понимаем, это те премьеры, которые обязательно состоятся
обязательно
в ближайшие
месяцы?
Ну
да, они уже стоят в планах, собственно, дистрибьюторов, они стоят в планах у кинотеатров, и поэтому мы будем называть название фильма, да, вы будете называть одну причину, по которой стоит этот фильм посмотреть.
Если стоит.
Если стоит, да. То есть вот тут уже от вас зависит. Итак, давайте мы тогда по очереди, да?
Ну, хорошо.
Хорошо, первый фильм вот стартует на следующей неделе. «Притяжение» Федора Бондарчука. Реклама отовсюду, из утюгов и чайников. Что скажете, Антон?
Ну, я скажу, что Федор Бондарчук — это автор на сегодняшний день самого кассового русского фильма, снятого после СССР, фильма «Сталинград». И если не интересоваться новым проектом автора самого кассового фильма, это можно перевести только одним образом на человеческий язык. Это значит, что русское кино вам, в принципе, вообще не интересно. Если оно вообще не интересно, конечно, не идите на него. Но если оно вас интересует до какой-то степени, то я не знаю, как можно такое пропустить, не говоря о таких привлекательных сторонах этого проекта, как то, что это снималось в Чертаново, то, что это научная фантастика, то, что там пролетающая тарелка, которая приземлилась, значит, в московских новостройках, то, что во всех главных ролях молодые артисты, в том числе артисты ведущего Московского театра «Гоголь-центра», это совсем не какие-то изъезженные звезды, которых мы видим в каждой премьере. Это, ну, действительно, реально новые лица, новые имена.
То есть это важно не пропустить, потому что это кино от самого кассового русского режиссера.
Конечно, важно. Ну, то есть для меня это совершенно точно важно, потому что я пишу о русском кино, его исследую, и то есть мимо такого мне пройти было бы даже странно. Но мне кажется, любой человек, который является потребителем русского кино, я даже не говорю любителем, а именно потребителем, если вы что-то смотрите, то есть для меня непостижимо, как можно там сходить на «Викинг», там, сходить на «Дуэлянта», сходить на «Экипаж», условно говоря, и не пойти на «Притяжение». То есть
все
это
ясно.
Вот такого рода фильм-событие.
Шесть дней
поняли.
До «Притяжения» Бондарчука дали 22 февраля Гинзбург в Урдалаке. Почему это важно не пропустить?
Честно, понятия не имею. Потому что мне известно об этой картине, я не вижу никаких причин, почему это будет сильно отличаться качественно от каких-нибудь «Ночных стражей», вокруг которых тоже одно время был какой-то шум, потом он немножко поугас, потом фильм вышел почти незамеченным, все его претензии на блокбастерность остались в головах создателей, и картина, несмотря на то, что там участвовали хорошие актеры, и даже неплохой был замысел, она осталась совершенно
незамеченной. То есть пока что Антон Долин не рекомендует?
Ну, я не могу рекомендовать, не рекомендовать то, что я не видел, но просто я сам нуждаюсь в том, чтобы кто-нибудь мне назвал причину, почему это надо смотреть. Пусть Понятно. Назовут, и я тогда пойду.
Отличный комментарий.
Хорошо. 23 февраля на следующий день стартуют «Защитники Андреасяна».
Ну, это такой явно guilty pleasure, да. Сарик Андреасян, режиссер «Трансформер», который в любых жанрах считает себя королем. Совершенно непонятно, на чем основано это его представление. Он похож на героя одного из фильмов, который у нас впереди в обсуждении, фильма «Сплит». В нем живет много разных личностей. Одна из этих личностей сняла душещипательный фильм «Катастрофу» о землетрясении в Армении, а другая в это время снимала фильм о том, как Человек-медведь и другие русские герои защищали нас от, видимо, каких-то нехристей. Я не знаю толком от кого. Ну, конечно, я пойду посмотрю, потому что это же фильм заведомо является такими золотыми часами Хоттабыча. Читали «Старика Хоттабыча»?
No.
Там Джин...
Даже знаком.
Ну вот видите, он подарил там пионеру Вольке часы. Вот, у того, как у любого нормального пионера часов не было, они были из литого золота, там механизма внутри не было, и поэтому они время не показывали, но были зато...
Ну, красивые.
Ну, вот это то же самое, потому что когда в Америке снимают фильм про супергероев, это базируется на старинной традиции, на огромной мифологии, на нескольких поколениях людей, читавших комиксы. И вот эти комиксы теперь на экране, люди идут смотреть. А у нас этой традиции ноль, ее нету, этих героев нету, никто их не знает.
Ну, медведи, это наше русское все.
Ну, там человек-медведь. Люди-медведи тоже наше русское все. Не хотелось бы узнать об этом впервые.
Вы за политикой не следите. То есть
у нас люди-медведи везде.
По-моему, они считают себя людьми-медведями, но это не
считают себя всем иногда.
Да, и считают себя всем. Но это, возможно, тоже что-то из области фильма «Сплит». Это такое шизофреническое.
Хорошо, дальше, следующее кино.
Двигаемся дальше. 12 апреля, важная дата для всех, для нас, космонавтов. Исследователи внутреннего и внешнего космоса. Время первых. Режиссер Киселев Дмитрий, продюсер Бекмамбетов, в главных ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский. Почему это важно не пропустить?
Во-первых, там будет внутренняя битва, если она состоится, этого фильма с другим фильмом «Салют-7». И тот, и другой основаны на реальных событиях, и тот, и другой, хотя прямо это не постулирует, чтобы их не высмеяли, конечно, являются русскими ответами «Гравитации». То есть это фильм как бы реалистический, как бы в то же время сюрреалистический, фантастический, потому что он про космос. И обе команды очень интересные, потому что «Салют-7» как продюсер делает Бакур Бакурадзе, вообще-то говоря, режиссер ультраавторского кино.
Да. Да.
При этом режиссер там Клим Шипенко, очень талантливый человек, и... Там Павел Деревянко играет, не помню, кто еще, но там...
Ну, в общем, ваша симпатия на стороне «Салют-7».
Я не знаю, на самом деле, мне оба фильма интересны. А «Время первых» — это проект, придуманный Бекмамбетовым и Евгением Мироновым, который играет Леонова. Это история о первом выходе человека в космос. И Леонов консультировал их. И даже я бы сказал, что в Жене Миронове что-то есть внешнее такое, позволяющее эту роль сыграть. И мне интересно и то, и другое посмотреть. Единственное, что я не представляю, как они на 12 апреля там разойдутся. Наверное, одному из фильмов придется уступить другому дорогу, выйти раньше или позже. Вот, мне любопытно посмотреть оба.
Ну вот еще 13 апреля стартует «Легенда о Коловрате».
По-моему,
это «Викинг 2» или что это будет?
Это не будет «Викинг 2», потому что «Викинг» делался 7 лет, и можно как угодно относиться к этому фильму, как к произведению там, сценарного ремесла или актерского, но мы видим, что это колоссальная производственная сложнейшая картина с целой вселенной. На самом деле, я это понял в первые там 3 минуты фильма, когда я увидел эти вырубленные из дерева титры. Уже очевидно, что это вещь. Дальше можно говорить, что это вещь, которая нам не нравится. Ну, «Легенда о Коловрате» пока что производит впечатление очень странное, такой имитации «Викинга». Понятно, что каждый успешный проект, даже когда он еще не вышел, но люди догадываются,
что он успешный. У него клоны начинают появляться.
Конечно, конечно, начинают появляться. И вот новый древнерусский проект о легендарном Евпатии Коловрате, который Рязань от, опять же, нерусских нехристей, да, защищал. Всех их убивал, но был убит, но он все равно их много перед этим тоже убил. Как они будут друг друга там убивать? То, что я видел в качестве нарезки или трейлера... Меня ужаснуло, я почувствовал себя каким-то татаро-монгольским пришельцем. Кинозал захотел быстро от этого Евпатия скрыться.
Отвечая на вопрос, почему это важно не пропустить, а почему бы не пропустить, сказал Антон Долин.
Нет, но я не предлагаю пропускать. Понимаете, не смотрев фильм, я никогда не беру на себя смелость рекомендовать смотреть или нет. Сейчас я о себе, как о зрителе, говорю. Да. Я становлюсь критиком, когда я посмотрел и начинаю анализировать. Пока я не видел, ну вот говорю то, что думаю.
Мы проскочили важный месяц, который называется март.
А, да, ну
важный
вот...
месяц март, и тогда такое начинается. Транспортик 2, как мы понимаем, выходит 8 марта. Почему это важно не пропустить?
Ну, мне кажется, это риторический вопрос. Транспортинг, ну, это как если бы Тарантино сделал «Криминальное чтиво 2» или «Братья Коэна», «Большого Лебовского 2». Скажу в скобках, что надеюсь, что они этого делать не будут.
Ну, «Транспортинг 2» сделали.
Ну, дело в том, что это не только Дэнни Бойл сделал. Дэнни Бойл же такой режиссер, который тоже гораздо, как бы, на все руки мастера.
«Один миллионер из трущоб», что стоит.
Ну, у него очень разные картины и разного качества. Он, конечно, человек талантливый, кто спорит. Вот. Дело в том, что «Транспортинг», не все знают, это до сих пор, по-моему, изначальный, он же «На игле». Это же экранизация выдающегося романа Ирвина Уэлша. Роман-то получше будет, чем фильм, при всей культовой славе фильма. Культовая слава фильма в России уж точно напрямую связана с тем, что у нас этот роман к тому моменту никто не читал. Вот. И потом его уже перевели. И тоже назвали «На игле». То есть это абсолютно название, которое пираты, на самом деле, придумали, переводя фильм. Продолжение этого, по-моему, даже два уже продолжения «Транспоттинга» Ирвин Уэлш написал. Романы эти есть. Один из них, роман «Порно», я читал. Другой, по-моему, про жизнь Бэгби я еще не читал. Но если есть литературный первоисточник выдающегося шотландского писателя, то почему бы не экранизировать и его? Тем более, если все актеры в строю, живы, здоровы и готовы. Так что, ну, любопытно посмотреть, получится или нет. Ну, для меня это такой 50-50, в смысле ожиданий.
Хорошо, ну вот в марте тогда упомянутый как раз «Сплит», М. Найта Шьямалана, в общем-то, режиссер, который тоже то шатка, то валка, у него иногда бывают странные результаты.
Ну, там, во-первых, Джеймс МакЭвой, который я очень люблю, я считаю, он очень хороший актер. Во-вторых, это фильм про шизофреника. Человек,
там
который...
23 личности.
Да, 23 личности. Это реально как бы история, в основе этого лежит. Мне нравится Шьямалан. Некоторые фильмы его чисто мошеннические. Я наслаждаюсь их смотря тем, как он обводит вокруг пальца зрителя. Некоторые настолько чудовищно, что даже получаешь какое-то удовольствие, как фильм «Девушка из воды», например. Иные, как фильм «Таинственный лес» или «Шестое чувство», мне очень нравятся и кажутся очень изобретательными и классными. Последний его фильм «Визит», многие его заругали, я считаю, одним из самых смешных фильмов прошлого года. Я реально хохотал там, хотя это якобы фильм ужасов. По-моему, он потрясающе забавный. Про внуков, которые приехали к бабушке и дедушке. Поэтому, да, интересно посмотреть, что он там своё.
Окей. Мульты у нас, как мы понимаем, все более актуальны, ребят. Некоторые шутят, что кое-где мульт президентом даже стал. Как мы понимаем, 30 марта «Призрак в доспехах», аниме со Скарлетт Йоханссон. Почему это важно не пропустить?
А потому что это не мульт, а
это уже она...
фильм по мотивам мультфильма.
Да. Очеловеченная.
А я не знаю, я это к этому фильму отношусь с большим скепсисом. Его режиссер делал, по-моему, чудовищную картину «Белоснежка и охотник», чудовищную по пафосу и выспренности для сказки, вообще без никакого юмора. И мне кажется, оригинальное аниме, фильм «Мамору Оси», «Призрак в доспехах». Это гениальная вещь. То есть это действительно шедевр в своем роде. И, ну, то есть шедевр на уровне «Бегущего по лезвию бритвы», например. Это такая великая вещь. И они сделали теперь фильм. Если они ушли от этого первоисточника куда-то далеко, то любопытно знать, куда и с какой стати. Если они его повторили, но только за большие деньги, то я не очень понимаю, зачем. Вот,
ну, очень фанаты аниме возмущаются выбором Скарлетт Йоханссон на главную
роль. Ну, это для меня ерунда. Я интернационалист. Ну, захотели выбрать актрису. Знаете, тогда надо возмущаться всеми героями аниме, потому что они все не похожи на японцев. Принцип, потому что у них у всех, как у европейцев, гипертрофированные расширенные глаза и другие черты лица, в которых ты ничего азиатского не видишь. И что? И, ну, я лично рад тому, что там на экране окажется Такеси Китано. Подозреваю, что роль у него будет небольшая.
Ему уже сколько, 70?
70, только 6,5. Ну, не так много.
Вот. Ну, очень активный.
Поэтому я, конечно, пойду смотреть, хотя бы посмотреть на Китано. Героиня по сюжету аниме должна быть голая весь фильм. Уверен, что в фильме это как-то...
Ну, они придумали сгладят. Там ей вот этот костюм.
Уже это расстраивает. Надо как-то пытаться быть верным первоисточнику в таких важных подробностях.
Так, хорошо. Ну, если мы идем по хронологии, тогда вот после марта, ну да, мы поговорили про апрель, время первых, да, «Легенда о Коловрате». И в конце апреля «Кухня. Последняя битва». Тоже, как считается, российский вроде бы крупный проект.
Слушай, ну я сериалы не смотрю, сериальную «Кухню» я не знаю. А «Кухня в Париже», когда был полный метр, он мне показался очень забавным. Совершенно не претенциозный фильм, маленькая комедия. Ну, сделай, наверное, еще одну маленькую комедию. Если она становится большой в прокате просто благодаря популярности сериала, тем лучше для всех. никакого идеологического или эстетического вреда от этих фильмов я не вижу. Большого смысла, который как-то двигает кинематограф вперед, разумеется, тоже. Так что, ну, посмотрим.
Далее почти лето, 4 мая.
Да, май — это вообще очень традиционно, вообще самое лучшее время для выпуска самых крупных релизов.
«Стражи Галактики». Почему это важно не пропустить?
Ну, потому что первые «Стражи Галактики» всем очень понравились, а это вторые. Потому что там будет...
Енот.
Да, боевой енот, этот самый...
Грум. Грут.
Грут, да, который теперь в виде ребенка Грута. Это человек-дерево, если кто не знает. Ожившее дерево. Ну, дерево и енот в космосе. Как это может не нравиться? Мне кажется...
А почему все фильмы про космос не снимаются с енотом и деревом?
Ну, потому что тогда бы это как раз никому не нравилось. Нравится, что один такой фильм есть. Ну, честно сказать вам, я к «Стражам Галактики» довольно ровно дышу. Ну, и это такой фильм, он забавный, он легкомысленный, он такой немножко трэшевый, отсылающий каким-то таким 80-м, сладостным. Я не то, что так фетишизирую эту эстетику, эту пору. Ну, он обаятельный фильм, симпатичный, ну, так, для одного просмотра. Первый был. Второй, думаю, будет, наверное, примерно такой же, но как можно сказать, не посмотрев. Скорее
«Енот,
всего...
дерево и космос» перестанут работать на какой серии? На третьей? На четвертой?
Это, кстати, хороший вопрос, но я думаю, что... Думаю, что вселенная Марвел устроена так на сегодняшний день, что она практически непробиваема. Они будут знать, если второй фильм будет менее успешен, чем первый, не будут тогда делать третий. Uh-huh. То есть они не возьмутся, если это потеряет популярность. Кстати говоря, Марвел продолжает, разумеется, выступать. Он, кроме «Стражей Галактики», нас ждет как минимум третий «Тор» в этом году. Не помню, что еще. DC отвечает, там будут...
Там «Чудо-женщина»
«Чудо-женщина» и «Лига справедливости», сразу два фильма. Один из них «Лига справедливости» Зака Снайдера. И Marvel еще выпускает нового «Человека-паука».
Да, с новым героем.
Это важно не пропустить, потому что это Marvel.
Потому что это Marvel. Ну хорошо, да. Ну еще в мае вот «Меч короля Артура» Гая Ричи.
Это проект очень сложной судьбы. Гай Ричи очень давно хотел, как-то отвязавшись от Шерлока Холмса, взяться вот за своего короля Артура. И,
ролик очень впечатляет. Прям...
Ну, я говорю, моя философия — не доверять трейлерам. Я их вообще не смотрю с определенного момента. То есть только некоторых очень ожидаемых фильмов смотрю трейлеры, а вообще стараюсь от этого воздерживаться.
Какой был самый ожидаемый из последних? Где трейлер все-таки был нужен Антону Долину?
А черт его знает. Я смотрю, как каждый рекламный материал новый, хотя они все совершенно бессодержательные, по новому Твин Пиксу. Потому что я фанат, естественно, жду его появления.
Наш человек.
Да.
Но
это...
И рояль в кустах.
Но дело в том, что я совершенно точно знаю, что каждый материал Твин Пикса это делает Линч. Или если делает вдруг не он, то это делается под его непосредственным руководством. И я спокоен. А когда мы видим трейлер коммерческих фильмов, любых, русских, нерусских, это делает другая команда, чем команда фильма.
Клинчу вернемся.
Все-таки, вот что касается «Меч короля Артура», Гай Ричи.
Ну, наверное, это будет какой-то тоже веселый такой...
Ну, по типу Шерлока,
Да, безопасно панковский перепев известной легенды культурной. Ну, пусть. Чарли Ханнама я люблю, который там в главной роли. После «Тихоокеанского рубежа» Гильермо Дель Торо, я в этого артиста уверовал. У него такое мужиковатое обаяние.
Он в сериалах как раз хорошо себя
проявил. Я сериалы не смотрю, поэтому я могу только поверить вам на слово. Ну окей, хорошо так хорошо.
Противоречите себе, но к «Твин Пиксу» мы вернемся.
Да, вернемся.
Но... Я не считаю его сериалом. Это фильм, это будет 18-часовой фильм Линча. Один режиссер сделал и прямо сказал о том, что он видит его как один непрерывный 18-часовой фильм.
«Сигурни Уивер» навсегда. «Чужой завет», 18 мая. А это почему важно пропустить?
На самом деле не знаю, потому что, в смысле, я знаю, что это Ридли Скотт возвращается к «Чужому». Сделать он это хорошо или нет, я не знаю. Для меня магия проекта «Чужой» связана с тем, что 4 номерные серии были решены разными режиссерами совершенно разным образом. Жан-Пьер Жене, Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер каждый по-своему подошли к этой эстетике, к этой теме, к этому образу, каждый по-своему показали. И возвращение Ридли Скотта... Я не уверен, что это вообще правильное было с его стороны решение. Ну, кто я такой, чтобы сэра Ридли критиковать?
Ну, а может быть, по новой они просто начнут опять жены, ну, опять Финчер.
Мне его «Прометей» очень нравится. Именно потому, что это был другой проект. Это было не про «Чужого». Это другая история мифологическая, невероятно мрачная, с очень сложным концептом внутри и с блистательнейшей работой Фассбендера. Одной из лучших его актерских работ. Хотя фильм, как казалось бы, коммерческий, а не авторский. Вот. Посмотрим, что он на этот раз сделал. Конечно, я пойду смотреть сам «Чужого». Это бесспорно.
Ну и вот мы просто уже взяли так по полгода, да, до мая месяца, «Пираты Карибского моря».
Ну, «Пираты Карибского моря», как и
выдохлись.
Как и «Трансформеры», которые будут за ними в следующем месяце. Для меня две франшизы, которые вообще меня никак не интересуют и не трогают. Я их смотрю по работе, и главная моя задача, на которую я себя настраиваю, начиная за несколько месяцев до просмотра, это не заснуть за эти три часа. Потому что ну, на «Трансформерах» мне помогает этот шум постоянный, но он при этом тоже очень монотонный. Вот. А на «Пиратах» даже вот бесконечная суетливость Джека Воробья не спасает от... жуткого уныния от бесконечной повторяемости этого всего, совершенного отсутствия чего-то похожего на интригу и сюжет в этом фильме, а вот просто бесконечная суета. «Пираты», они же делились из диснейлендского аттракциона, как известно. И вот да. Это такой фильм-аттракцион, где много какой-то веселой бузотни, а потом фильм кончается. И бессмысленно пытаться рассказывать, что этот фильм тебе сообщил или о чем он тебе рассказал. Мне кажется, что вот если взять даже самого хардкорного поклонника «Пиратов», сейчас. И вот без подготовки сказать. А расскажи сюжет третьей серии, например. Это невозможно.
Уже невозможно вспомнить. Там было про жемчужину, либо про сундук, либо еще про
что. Нет, вот подзаголовок не говорить, он сам должен вспомнить. Это невозможно. То есть это нужно быть Фунисом, чудом памяти из новеллы Борхеса, чтобы быть в состоянии восстановить в памяти череду этих событий, кто там был, и кто там Джеффри Раш восстал из мертвых, или Джонни Депп, или оба, и зачем. Да.
У вас теперь целая армия врагов, дети, которые на детских FM-радиостанциях слушают песни про Джека Воробья, придут однажды к вам.
Вы знаете, это, кстати, интересный момент. Мне очень нравится популярность Джека Воробья. И вообще сам персонаж — это единственное интересное, что они в этом фильме создали. Потому что это же трикстер. Это персонаж, который не является положительным персонажем, не является отрицательным персонажем. Он это такой шут, который... это такой панурк, который вдруг оказался в центре огромной франшизы. И его придумали как панурга. Он не должен был быть главным героем. Главными героями были Орландо Блум и Кира Найтли. И
но как... они бледненько очень смотрелись.
Совершенно верно. Они к второй или третьей серии провели в Диснее огромный опрос и в шоке оказались от того, что всех интересует только Джонни Депп и Джек Воробей. Более того, Джонни Депп для всех теперь и есть Джек Воробей. Полное слияние произошло. И вот успех этого персонажа и любовь народа к нему — это отдельная тема для исследования. Я уверен, очень интересная. Но к качеству фильма как художественного произведения для меня это не имеет почти никакого отношения. Точно так же, как часто какие-то бродячие персонажи, не знаю, там, Рокамболь был важный такой персонаж. А книги Пансон Дютурая про Рокамболь, они очень скучные, однообразные и бессмысленные. А персонаж
как
важный.
Имя нарицательное тоже
совершенно
осталось.
Верно. И так бывает. Это вот так, тот же самый случай. Кстати, у Рокамболя есть много общего с Джеком Воробьем.
Хорошо, Антон. Ну вот мы послушали вот по первой части, по первой половине, так скажем, 2017 года. В общем-то, не все фильмы, названные нами, вызывают у вас прям какой-то ажиотаж. Про «Твин Пикс» мы поняли. Вы лично, Антон Долин, какие фильмы ждете в 2017 году?
Скажу. Из того, о чем я точно знаю, что эти фильмы выйдут. Ну, во-первых, есть фильмы, быстро их перечислю, которые я уже смотрел и которые мне очень нравятся, которые просто не вышли в этом году. Они были
и которые вы рекомендуете, вот они сейчас выйдут в прокат,
да, чтобы их обязательно найти. Да, да, их я рекомендую прям железно. Это, конечно, «Паттерсон» Джармуша, абсолютно гениальное произведение, один из лучших фильмов от Джармуша. Конечно, это «Тони Эрдман», «Марен Ада», один из главных фильмов года прошлого.
Но он
вообще
почти три часа идет, надо предупредить
зрителей.
Он
совсем-совсем не скучный. Это вообще комедия. Ну, такая...
прекрасная,
лирическая
про отца
комедия.
И дочь.
Местами грустная, но это, в общем, комедия. Там много смешного, действительно. Это не какое-то заумное такое кино, заунывное. Это великолепный фильм, который назывался...
Я напомню, Тони Эрдман выходит в мае. Ой, нет, 23 февраля.
Потом «Bad Batch», потрясающий фильм про каннибалов с Джейсоном Момоа и Джимом Керри и Киану Ривзом, который получил спецприз на фестивале в Венеции. Режиссер иранка Анна Лили Амирпур. Очень мне он нравится.
Как называется еще раз?
«The Bad Batch». Я перевел его как «Отщепенцы», но может перевести как угодно. Речь идет об отбросах общества. И вот он такой предсказавший, на самом деле, избрание Трампа, по большому счету. Это история как раз о людях, которых выкидывают за границу нормального общества. Потому что они там наркоманы, какие-то мигранты нелегальные, ну и там всякие нарушители закона. И одни из них организуют такое утопическое государство, а другие — государство каннибалов.
Ну вот наши дистрибьюторы перевели это как «Плохая партия», ну во всяком случае на Кинопоиске,
ну, «Плохая
так
партия»
называется.
Это дословный перевод просто.
И пока что даже не стоит, когда он выходит в Россию.
Ну потому что нет дистрибьютора официального. Потом мне очень нравится фильм, который... как-то я перевел, по-моему, как «Дикий край», я не помню, как по-русски, его купили для нашего проката. Мексиканский фильм режиссера Амата Эскаланте, потрясающий совершенно, про космического осьминога, который занимается сексом с мужчинами и женщинами, приходящими в его таинственную избушку.
Боже
Этот фильм такая лавкрафтианская притча.
«La Región Salvaje»,
да, называется оператор фильм. Фон Триер это снимал, который снимал «Меланхолию».
25 мая. 25 мая выходит в эфир, хотел сказать, в прокат.
Роскошная картина. Из того, чего я не видел, очень жду. Конечно, «Обратная сторона надежды» — это новый фильм Аки Каурисмяки. Сейчас он будет на фестивале Берлине в конкурсе. Уверен, что у нас он в каком-то виде выйдет. Наверное, в ограниченном прокате.
Все-таки Каурисмяки нас здесь любят.
Он гений, и каждый его фильм прекрасен. Может, не в равной степени, но как бы... Человек, который не ждет нового фильма Каурисмяки, у него нет сердца, мне кажется. Вот, потом «Хэппи-энд», новая картина Михаэля Ханеке, разумеется.
Наверное, без «Хэппи-энда», я так чувствую, знаю его
конечно,
фильмы.
Конечно, без. Если он так назвал фильм, можно быть уверенным, что дело труба. Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньян, оба у него уже снимавшиеся.
Тогда уже совсем все
и Матьё Косовиц там в третьей главной роли. Наверняка это будет интересно. И это про беженцев, про мигрантов. Как, кстати говоря, и фильм «Каурисмяки». Ну, разумеется, «Твин Пикс», конечно же.
И вот здесь, как мы обещали, чуть подробнее. Вы сказали 18 полнометражных фильмов.
Или один полнометражный фильм длиной 18 часов. Ну да, так сказал Линч, это его слова, а не мои. Я уверен, что если он делает это как длинную концептуальную картину, просто порубленную для удобства на 18 фрагментов, то это так и есть. И моя мечта, поскольку фильм должен начать показываться в мае.
Да, 22 числа.
Май — это Канны.
Это Канны как раз
в Каннах Линч получал, как известно, золотую ветку, был там президентом жюри. Он вообще тамошний завсегдатый. Я очень надеюсь, что он, ну, с очень высокой вероятностью он отдаст первую или вторую серию, чтобы там показали. А моя мечта, конечно, чтобы все 18 часов туда привез и нон-стопом там с утра до поздней ночи показывал. Я бы на такой показ бы прибежал, запасся бы сэндвичами и водой. И
эта история там до конца. В нашем русском телевизоре в вашей юности ведь присутствовала.
Конечно.
Сейчас это может повториться? Это может произойти в русском телевидении в 2017 году?
Значит, в телевидении, конечно, может. Кто-то наверняка купит права. Я почти не сомневаюсь.
Но вот тот эффект, который вот на эффекта нас всех молодых...
Я вам сразу говорю, я вот сейчас сработаю как Кассандра. Люди все время спрашивают, чего ждать от «Твин Пикса». У меня есть уверенный ответ на этот вопрос. Во-первых, это не будет таким культовым феноменом, каким это было в 90-х, совершенно железно. Люди, которые выросли на «Твин Пиксе», будут разочарованы, потому что это будет совершенно другой фильм. Многие будут разочарованы. Люди, которые не выросли на «Твин Пиксе», не будут иметь достаточных причин, почему смотреть это вместо там «Игры престолов» или чего-то еще. Mm-hmm. Потому что это Линч не герой современного ТВ. И второй важный вопрос.
Так будет говорили ли... про Линча всегда.
Ну, так всегда и было. Он создал революцию в телевидении, но революцию...
Тем не менее.
Один и тот же человек не может совершить революцию несколько раз.
Вот.
Будем помнить об этом. А второй ответ на вопрос, будет ли это хороший фильм, и опять же, тут я даю уверенный ответ, он совершенно точно будет прекрасный, потому что ну, я видел все фильмы Линча, большинство из них по много раз, и они все прекрасные.
Тем более, что он полностью отбил право самостоятельно решать, что он делает.
Совершенно верно.
Проекте.
Поскольку
мы
это полностью,
фанаты с Колей, мы
полностью авторская история, его, он к этому шел, он это хотел, никто его не вынудил, продюсеры не заставили. Он хотел. То же самое было с его предыдущим фильмом «Внутренняя империя». Это не был кассовый хит. Многих этот фильм разочаровал. Но Линч сделал там все, что хотел. Я считаю, это гениальный фильм. И нет никаких поводов предполагать, что вдруг человек, который на протяжении там, 40 лет снимал гениальные фильмы, вдруг снимет плохой фильм. С какой стати он это сделает?
Но у нас, к сожалению, в стране есть прецеденты, когда, переходя какой-то определенный то ли возрастной рубеж, либо что, режиссеры начинают снимать что-то не то, что раньше.
Я подозреваю, что возраст тут вообще ни при чем. То есть,
при чем? А что тогда при чем?
Ну, душу дьяволу продают. Дьявол бывает разный. Бывает дьявол в виде продюсеров телевизионных, бывает в виде идеологии государственной, бывает в виде рыночных каких-то законов, как правило, воображаемых. Для художника должно быть одно правило. Делай то, что твое вдохновение тебе говорит. Вот как твоя левая нога зачется, так и сделай. Лучше слушайся левой ноги, чем продюсера. Все, это единственное святое правило. И я точно знаю, что Линч его придерживается, поэтому за него и за его фильм я спокоен. А за коммерческую судьбу этого фильма я ручаться не могу и почти уверен, что рейтинги там быстро упадут, люди потеряют интерес, и все будет не так хорошо, как нам всем хотелось бы.
Антон Долин в прямом эфире интернет-канала Фонтанка Офис далее отвечает на ваши вопросы.
Да, все-таки, наконец, переходим к вопросам, потому что они сыплются тут. О, вот это, по-моему, пока без имени. А, у вас на Фейсбуке в качестве оформления страницы висит фотография Олега Сенцова. А, что это для вас значит? И можете ли вы назвать эту фамилию в программе Ивана Урганта и как-то вступиться за него? Или это бессмысленно, все равно вырежут?
Я не могу говорить за Ивана Урганта. Я не хозяин этой программы и не ее продюсер. Я знаю, что у меня там совершенно определенная функция. И эта функция — рассказывать о премьерах этой недели. Нарушать эту функцию ради каких-то заявлений там, политического рода или любого другого, это, ну, примерно то же самое, что там в эфире попробовать снять штаны или еще как-то себя неприлично повести. Это просто нарушение конвенций. Конечно, во имя благородного дела делать это было бы правильно, но программа «Ургант», как вы догадываетесь, идет в записи, а не в прямом эфире, поэтому любой подобный...
То есть вырежет и это, и вас,
да,
из программы.
Да, это, если меня, мне не жалко, но, честно говоря, это просто демарш, не имеющий смысла.
А если вы будете знать наверняка, что это поможет Олегу?
Ну, если наверняка, то я бы, безусловно, пожертвовал. Готов ли я пожертвовать своим участием в программе Урганта ради того, чтобы выпустили Олега Сенцова? Безусловно. Хоть сию секунду. Это вопрос бесспорный. Но, может быть, я сейчас... Нет, не буду говорить, чтобы не дай бог, не подставлять кого-то другого. Я давайте только за себя буду говорить. Вот. Что касается того, почему это на оформлении моей странички в Фейсбуке, я считаю, что заключение Олега Сенцова, не только его, но в частности этот случай, это, безусловно, позор русского государства и русского судопроизводства. Дело, вне всяких сомнений, несправедливое и ужасное, да, хочется сказать, сфальсифицированное, точно этого знать не могу, но на странице «Медиазоны», она открыта в интернете для всех, есть почти дословный протокол всех заседаний этого процесса. Любой человек, самый ярый ненавистник экстремистов, украинцев, поклонник Путина, кого угодно еще, если он прочитает, возьмет в себя труд эти, там, не знаю, там, 50 страниц текста, увидит, что ни одного доказательства вины Олега Сенцова в деле не существует. Есть два свидетеля, один из которых сказал, что Олег хотел что-то взорвать, а другой сказал, что он сказал это, но отказывается от этих слов, потому что его заставили так сказать. Таким образом, дело сфабриковано. Таким образом, человек посажен на 20 лет за то, чего он не совершал. И поскольку он режиссер, то есть человек из того цеха кинематографического, к которому я сам отношусь, я считаю, что это напоминание о том, что он сидит в тюрьме, пока мы все смотрим кино и о нем говорим, должно постоянно находиться где-то рядом.
Эта история станет кино?
Уверен, что да, но сначала давайте дождемся хэппи-энда.
Хорошо, продолжаем вопросы наших читателей.
Лилия Бариева спрашивает вас. Вопрос к Антону Долину. Какие книги должен прочесть каждый, кто хочет стать хорошим кинокритиком?
Понимаете...
Надо ли читать книги? Может, кино смотреть?
Ну, книги вообще надо читать, как зубы надо чистить. Вот и все. Я не знаю, я не читал никаких книг специально, чтобы становиться хорошим кинокритиком. Если говорить о книгах, которые, возможно, как-то мне помогли в том, чтобы заниматься кинокритикой, это все почти литературная критика. Начиная с, не знаю, Буало и продолжая там Добролюбовым, Писаревым или Белинским, или Аполлоном Григорьевым, и заканчивая Роланом Бартом, сборник которого был моим настольным просто чтением, когда я учился в институте. Или там Мишелем Фуко, чьи слова и вещи я тоже тогда выучил практически наизусть. Это просто навыки анализа художественного произведения и текста. Все книги кинокритические или о кинокритике я прочел, честно говоря, позже, когда уже кинокритикой занимался. Я же ей никогда не учился, у меня филологическое образование. Поэтому я, наверное, не полномочен здесь давать какие-то советы. Но, понимаете, чтобы стать хорошим кинокритиком, надо прочитать все те же книги, которые должен прочитать любой культурный человек. От «Илиады с Одиссеей» и «Божественной комедии» до «Гаргантюа Пантагрюэля» и там «Евгения Онегина».
Вот про что читать? Еще один вопрос.
Да?
Ну, Алексей Евтушков, он просто как раз на эту тему задает вопрос. Насколько оценки фильмов на сайтах IMDb и Кинопоиск отражают качество лент? Можно ли вообще мерить искусство цифрами?
Конечно, можно мерить искусство цифрами. Вопрос, что именно в искусстве вы меряете цифрами? И какими цифрами? То есть это слишком сложный вопрос, чтобы на него однозначно отвечать. Можно ли говорить о художественном качестве в зависимости от количества зрителей? Нет. Но если у него, у фильма там Ханеке, оценка на сайте Rotten Tomatoes, где критики дают свои оценки, там 98%, да, эта цифра важна. Но это не...
Тут просто важно, где смотреть эти оценки.
Да, и для каждого фильма своя система оценок. Для голливудского коммерческого фильма принципиально важно, был ли он удачным в прокате. Для авторского фильма это вообще не существенно. Потому что прокат авторского фильма может длиться 50 лет или 60, в отличие от «Пиратов Карибского моря», которому уже через год надо снимать вторую часть. Понимаете? Потому что первую никто уже смотреть не будет. Поэтому трудно сказать, как это все. А что касается оценок на IMDb и Кинопоиске, они отражают ровно один показатель. Народную любовь. Давайте я вас в ответ спрошу. Может ли народная любовь быть критерием качества чего-то? Качеством, ну, в какой-то период, да. Но известно, что народ любил огромное количество тиранов и деспотов, и сволочей. И что народ очень любит Стаса Михайлова, no offense, Стас. Что народ любит огромное количество каких-то явлений, которые...
Народ любит докторскую колбасу.
Да.
Шнуров
да.
спел на эту тему.
Ну, одновременно с этим народ любит и много вещей, которые там я очень сильно люблю, я себя от народа не отделяю. Поэтому... Эти рейтинги вот точно так же. Интересно на них смотреть, но они лишь что-то значат, но не все.
Хорошо, у нас просто очень мало осталось времени. Дмитрий Власов спрашивает. Антон, а сколько вам заплатили за положительную рецензию на «Викинга»?
Когда я пришел, опубликовав эту рецензию в программу «Ургант» на Первый канал, все очень удивились, спросили, как может быть, что меня еще не уволили с этой программы. Мне очень нравится реакция людей на эту рецензию. Те, кому понравился «Викинг», считают, что я недооценил достоинство фильма. Те, кто ненавидит «Викинг», считают, что мне заплатили за то, чтобы я его похвалил. Я вас разочарую, в своей жизни я не получал денег ни за одну рецензию, точнее говоря, за каждую рецензию я получил деньги, это были гонорары от тех редакций, которые мне эти рецензии заказывали. Никто ни разу мне не попробовал меня купить, хотя очень обидно, я бы с достоинством отказался, хотя бы узнал бы, сколько я стою. И всегда ностальгически вздыхаю, когда мне говорят, что вот Бондарчук мне явно заплатил там за, например, рецензию на «Сталинград», где осмелился назвать этот фильм хорошим. Ну, было бы здорово, если бы за это еще кто-нибудь доплачивал, и все равно люди все знают, что мне Бондарчук платит. Но, к сожалению, нет.
Только что прозвучало открытое предложение от Антона Долина, друзья.
Да.
Не в первый раз уже. Обращаюсь ко всем кинематографистам. Давайте, делайте свои предложения хотя бы, повысите мою самооценку.
Что победит в этом году на «Оскаре»? Искусство в лице «Ла-Ла-Лэнда» или политкорректность в лице «Лунного света»? Спрашивает вас.
Отказываюсь отвечать, потому что не видел «Лунного света». Рецензия в «Нью-Йорк Таймс», которую я прочитал на этот фильм, говорит о том, что это выдающееся произведение искусства, а не какой-то политкорректный манифест. Но пока я сам не посмотрю, я не смогу оценить.
Ну вот и спрашивает Анна Снегова. Вот только что вышел у нас в российский прокат фильм «Рай» Кончаловского. Посмотрели ли вы его? Ну, конечно, я думаю, что да. И какие ваши впечатления?
Двойственные, противоречивые. Но это точно интересная картина, которую имеет смысл посмотреть. Какие-то вещи мне не очень понравились, другие не понравились. Финал расстроил. Ну, скажем, вот тот лобовой прием, к которому прибег там Кончаловский. Но одновременно с этим, конечно, это произведение искусства. Конечно, это вещь, сделанная очень серьезным, зрелым художником. Необычная, неожиданная. И успех фильма на фестивале в Венеции и в «Оскаровском списке» меня не удивляет ничуть.
Хорошо, ну и последний вопрос от наших пользователей. Как вы считаете, все-таки российское кино возрождается или это стагнация?
Понимаете, слово «возрождается», мне кажется, принципиально неточным. Российское кино рождается. Оно очень молодое, российское кино. И оно не является продолжением советского кино. Ну, то есть является в какой-то маленькой степени. У нас молодой кинематограф. Он впервые научился производить что-то коммерческое через 10 лет после начала своего существования. То есть к началу 21 века. И он постепенно ищет свои жанры, свои формы, своих авторов, свою публику. Поэтому он рождается, еще непонятно, вырастет из него герой или урод. Пока это такой неловкий подросток.
Прыщавый.
Да, прыщавый. И кто-то скажет, что он многообещающий, а кто-то скажет, что из него ничего не вырастет.
А подростки толково. Разные бывают. Некоторые стихи
иногда
красивые
прыщи
пишут.
Уходят потом, а иногда остаются.
Некоторые поэтому... нежные, некоторые злые. Это который из них?
А вы знаете, по моему опыту общения с подростками, они все и нежные, и злые. И русский кинематограф, он точно такой же. Поэтому мне хочется лелеять себя надеждой, безусловно, утопической, что я выступаю в роли одного из таких воспитателей этого подростка. Конечно, никого толком ничему не не научишь, подростка особенно, они считают, что все взрослые идиоты.
Он еще хлопнет дверью
ну
и уйдет.
Ну и пусть, ничего страшного. Главное, чтобы потом вспомнил, через много-много лет.
Да и сказал спасибо.
И это уже на благодарность мы точно не рассчитываем.
В будущее тоже заглянули чуть-чуть.
Да,
сегодня.
Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, у нас в гостях был кинокритик Антон Долин, а сегодня в 20.00 на набережной Крюкова, канал 12, на Линдоке, можно будет послушать лекцию Антона в ожидании Оскара и задать те вопросы, которые, к сожалению, мы не успели сегодня задать, так как их было очень много. Антон, спасибо большое.
Спасибо.
Ждем снова к нам, наверное, после вручения Оскаров поговорим.
Непременно как-нибудь приеду.
Ну, а нашим замечательным пользователям мы напоминаем, подписывайтесь на наш канал в YouTube, рассказывайте об этом всем. Мы непременно однажды.
Фонтанка Офис с вами прощается. Пока.